Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Представительница ордена розенкрейцеров, американка Ева, знакомит бывшего спецназовца Одинцова и историка Мунина с миллиардером Вейнтраубом. В арендованном особняке на Каменном острове Санкт-Петербурга Вейнтрауб предоставил троице убежище от преследующих их сотрудников Академии безопасности. Во время разговора Одинцов думает о том, что им слишком легко удалось скрыться от погони, и что Вейнтрауб прекрасно осведомлен о том, какие разговоры велись в бункере Академии, где 3 дня держали Одинцова, Мунина и Еву. Вейнтрауб подтверждает, что именно с их помощью он намерен отыскать Ковчег Завета. В случае успеха миллиардер обещает всем троим очень хорошую премию. Тем временем выясняется, что офицеры израильской разведки снова вышли на след троицы. Однако они удивлены тем, что во время побега троицы офицеры безопасности нелицеприятно обошлись с сотрудником российского бюро Интерпола Салтахановым.
Читает Владимир Левашов.
Озадаченный Владимир вернулся в свой ленд-крузер. Спустя какое-то время академики двинулись в освояси. Израильтяне последовали за ними. Салтаханов оставался единственной ниточкой, которая хоть как-то могла привести к Одинцову. Хотя теперь Владимир уже не знал, что и думать. А потом и вовсе впал в ступор, потому что избитого Салтаханова привезли в академию, но через часок он благополучно выехал из особняка на машине Одинцова и порулил к себе домой. Сотрудники вели наблюдение и докладывали Владимиру. Он рапортовал руководству в Израиле, ему задавали вопросы, а он понятия не имел, что отвечать, и не мог объяснить, что происходит. Оставалось радоваться свободе Салтаханова и, не имея возможности подступиться к нему даже близко, продолжать слежку в надежде опять выйти на след Одинцова. Оставалось ждать. Ночь застала Владимира в отвратительном расположении духа. Он вяло перетаскивал мышкой карты на мониторе компьютера до тех пор, пока не уперся в 6 червей. Класть ее было некуда. Компьютерных игр Владимир терпеть не мог, но для пасьянса делал исключение. Карты напоминали ему о бабушке, первой и единственной. Вторую бабушку и обоих дедушек он никогда не видел, они погибли в Великую Отечественную. А первая жила по соседству, и маленький Володя после школы чуть не каждый день ждал у нее дома, пока по дороге с работы его заберут родители. Всяко лучше, чем ошиваться в группе продленного дня. Бабушка была учительницей-пенсионеркой и на Володе отводила душу. Строго проверяла уроки и гоняла по всем предметам, вне зависимости от того, что было задано. При этом до самозабвения любила внука, тоже единственного. Бабушка кормила его вкусностями, с превеликим трудом добытыми в скудные 70-е годы, и баловала занятными историями. От нее, а не по телевизору или в кино, Володя услышал про настоящие ужасы блокады Ленинграда и эвакуацию по льду Ладожского озера зимой 42-го. Бабушка рассказывала, как их долго, трудно и голодно везли в Казахстан, как ради куска хлеба она стала работать учительницей в местной школе, где почти никто не говорил по-русски, и преподавала чуть ли не все предметы. Как весной 44-го в их городке появились репрессированные чеченцы, которых за неделю эшелонами вывезли с родной земли всем народом. Как вместе с чеченцами они мыкались в эвакуации, как поддерживали друг друга в общей беде. А еще бабушка раскладывала пасьянсы. Вернее, один пасьянс. Всегда один и тот же. «Люди малограмотные называют его пасьянсом Марии Медичи», — говорила бабушка. «Но на самом деле это пасьянс Марии Стюарт». Она рассказывала нарочито зловещим голосом и по просьбе внука повторяла историю, придумывая новые подробности. Но для начала обязательно оговаривалось, что пасьянс – это не просто развлечение, не просто гадание «любит, не любит», а способ влиять на события. Для этого каждой карте надо присвоить определенное значение и выбрать карту, которая отвечает за исполнение какого-то желания. «Грамотно сложенный пасьянс программирует будущее», — объясняла бабушка. «И желание непременно исполняется. Это не чудо, а следствие всеобщего высшего закона, по которому шар с гелием взлетает, выпущенный из рук тяжесть падает, и замерзшая вода превращается в лед, а не в клубничное варенье. Так устроен мир». Мария Стюарт была королевой Франции и королевой Шотландии, говорила бабушка, но претендовала на английский трон. Только в Англии уже была королева Елизавета Тюдор. Странная женщина. Могла бы выйти замуж за Ивана Грозного и стать царицей России, а в результате так всю жизнь в девках и просидела. Вздохнув, бабушка спохватывалась и рассказывала дальше, сверкая глазами и разыгрывая сцены в лицах. Королевой Англии вместо Елизаветы интриганы хотели видеть ее двоюродную сестру Марию, которую втягивали в один заговор за другим. В конце концов, Елизавете это надоело, и после очередного заговора Марию приговорили к смерти. Ночь перед казнью Мария Стюарт провела в замке Фотерингей и не тратила время зря. Когда-то давно у нее был учитель, знаменитый ученый, астролог и маг Джон Ди. Он поведал Марии о всеобщем высшем законе, который можно обратить себе во благо, и обучал ее искусству управления событиями при помощи пасьянса. Приговоренная попыталась использовать колоду карт и полузабытую науку Джона Ди. Она учла расположение и план замка, охрану и своих сторонников, которые спешили на подмогу. Мария Стюарт складывала пасьянс так, чтобы карты определенным образом влияли друг на друга, выстраивая цепочку взаимодействий. Если бы пасьянс сошелся, события должны были повториться в реальной жизни, и высший закон привел бы к освобождению, которое она загадала. Но королева, по всей видимости, плохо слушала своего учителя. Здесь в бабушкином голосе начинали звучать менторские нотки. Джон Ди давал знания, которые могли спасти жизнь, а у нее в одно ухо влетало, из другого вылетало, совсем как у тебя и твоих дружков шалопаев. Поэтому на рассвете Мария бросила карты, сказала: «Жаль, ведь у меня почти получилось», и пошла бедненькая на эшафот, а там ее тяп. Бабушка делала рубящие движения ладонью и смачно впечатывала ее ребром в ладонь другой руки, показывая, как несчастной шотландской королеве отрубили голову. Владимир снова вспомнил этот звук, глядя на карту, которая мешала сложить пасьянс. «Шестерка червей. Дальняя дорога. Эвакуация в Казахстан. Репрессированные чеченцы». Товарищи бабушки, по несчастью, которые только в 59-м смогли вернуться на родную землю. С несколькими семьями она переписывалась до самой смерти. Чеченец-академик Салтаханов.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем все. всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Владимир смахнул с монитора пасьянс, отыскал нужный файл и вчитался в личные данные Салтаханова, присланные из Моссада. Одновременно он вызвал по шифрованному каналу связи дежурного офицера в Израиле. Не хватало данных и санкций начальства на то, чтобы реализовать один рискованный план. Владимир понял, как можно подобраться к Салтаханову. Упрямая шестерка червей не зря пророчила дальнюю дорогу. Дорога эта лежала прямиком в Чечню. Глава 75. Троица.
«Не возражаете, если я буду присутствовать?» – спросил Вейнтрауб.
Ева, Мунин и Одинцов переглянулись. Миллиардер вряд ли ждал ответа и спрашивал из обычной вежливости. После завтрака он привел их в малую гостиную на втором этаже и попросил обсуждать поиски ковчега только там, для секретности. Малая гостиная, несмотря на название, оказалась достаточно просторной и обставлена была без показной роскоши первого этажа. Приглушенные тона стены мебели, локальный свет, мягкие кожаные кресла, низкие журнальные столы. Комната напоминала кабинет и действительно располагала к работе. Новый всплеск восторга у Мунина вызвали подарки троицы от Вейнтрауба. 3 новеньких MacBook'а, 3 айфона и 3 одинаковые папки «Urbi et Orbi», красной с желтой этикеткой. Вчера у историка позаимствовали его сокровища для копирования.
«Дайте знать, если вам понадобится что-то еще», — сказал Вейнтрауб. «И у вас будет все, что в моих силах. А пока я хотел бы знать, как вы планируете построить работу».
По вчерашнему опыту, вся компания с самого утра успешно общалась на двух языках. Когда возникали проблемы, Ева помогала с переводом.
«Я думаю, надо начать с того, на чем мы остановились», — ответила она старику. «Движение Ковчега Завета в Россию предопределено, и какую-то информацию об этом передавали из поколения в поколение на уровне первых лиц государства. Под ее воздействием три царя совершали очень схожие поступки. Когда разные люди в разное время методично делают одно и то же, можно говорить о том, что они выполняют инструкцию. Если мы проанализируем интервал от Ивана до Павла и поймем, чем были продиктованы их действия, мы сможем сможем продлить линию движения информации в обе стороны, как в прошлое к истокам, так и в будущее, к их общей цели. Ведь Павел не успел выполнить свою инструкцию до конца, его убили». У Евы перехватило дыхание, спазм помешал договорить. Она вспомнила, как профессор азартно крикнул вчера «Бежим!», запрыгивая на багажник припаркованной машины, и как мгновение спустя был изрешечен пулями. Слова комом застряли в горле, на глазах выступили слезы. Мунин закончил мысль. «Мы постараемся найти систему в действиях Ивана, Петра и Павла и благодаря этой системе сформулировать саму инструкцию или хотя бы ее основную часть. По нашим расчетам, это приведет нас к Ковчегу Завета и даст ответы на многие важные вопросы. Главное – нащупать принцип. Как говорил Гельвеций, знание основных принципов избавляет от необходимости знания отдельных фактов».
Миллиардер поиграл набалдашником трости и сказал:
«Гельвеций прекрасен, но меня вполне устроило бы, если бы вы просто нашли ковчег. Не надо ни прикасаться к нему, ни вскрывать, ни перевозить. Ничего, просто укажите точно, где Варакс его спрятал, и я буду считать работу законченной. Премия ваша, остальное мое дело».
Одинцов удержался от замечания, что Варакса мог не спрятать ковчег, а расстаться с ним. Он мог передать реликвию начальству, от которого получил приказ на захват, или кому-то еще. Сколько лет прошло? Что, если ковчег Завета благополучно стоит все эти годы в Кремле? Что, если он давным-давно оказался в руках старых или новых руководителей России? Что, если Варакс интересовался ковчегом, которого у него уже не было? Хотя последние слова Варакса насчет обладания невероятной ценностью оставляли надежду. И эта надежда пока обеспечивала поддержку Вейнтрауба, поэтому Одинцов обратился к миллиардеру совсем по другому поводу.
«Нам необходимо передвигаться по городу. С кем я могу обговорить детали? С вами или у вас есть специально обученный человек?»
Вскоре немногословный русский водитель на сияющем «Мерседесе» доставил троицу на северную окраину Петербурга. Платиновая кредитка, выданная Вейнтраубом, располагала к безумным тратам, но в центральных бутиках Еве лучше было не появляться. Псурцев наверняка предусмотрел и то, что беглецам надо будет восстановить гардероб. Так что пришлось американке ограничить свои фантазии магазинами бескрайнего торгового центра. Впрочем, ее взыскательный вкус там сумели удовлетворить, а запросы Одинцова и Мунина оказались куда более скромными. Пакеты с обновками легли в багажник. Мунин распахнул дверь машины перед приодевшейся Евой, которая выглядела на миллион, об этом искренне заявил Одинцов, и все трое снова скрылись от людей в кожаном нутре «Мерседеса».
«Куда теперь?» – спросил водитель.
Одинцов распорядился: «Поехали к книжнику». В дороге Мунин возражал: «Хотя бы из уважения к преклонному возрасту гениального старика, надо сперва позвонить и попытаться договориться о встрече». Ева держала нейтралитет, а Одинцов настоял на личной встрече. Время дорого, любой звонок небезопасен, и по телефону не объяснишь толком ни кто звонит, ни по какому поводу. Невский проспект считается центральной артерией Петербурга, а сердце – это, конечно, клин старого города между Невским и набережными Невы, от Зимнего дворца до Смольного собора. 200-летняя история Российской империи началась и закончилась на этих улицах. Если бы на стенах здешних домов установили все полагающиеся мемориальные доски, у каждого появилась бы наружная облицовка из мрамора, иногда в несколько слоев. В одном таком старинном доме неподалеку от Таврического сада жил Лев Книжник. Многолетние мытарства ученого прекратились в начале 90-х. О нем вдруг вспомнили, как только Советский Союз канул в небытие. Российские и зарубежные университеты стали рвать Книжника на части и забрасывать предложениями одно заманчивее другого. А бывший ученик, у которого при новой власти дела стремительно пошли в гору, переселил старого учителя из комнаты в коммуналке, пропахшей соседскими щами и кипяченым бельем, в просторную квартиру. «Мерседес» доставил троицу к резной дубовой двери парадного.
«Здравствуйте», — сказал Одинцов, впиликнувший домофон. «Мы ко Льву Самойловичу насчет ковчега Завета».
Ждать, пока щелкнет замок, пришлось довольно долго, зато на лестничной площадке дверь в квартиру была уже открыта. В прихожей, сложив руки поверх фартука, стояла монументальная женщина с недовольным лицом и поджатыми губами. Величие хозяина пагубно сказывается на прислуге.
«Ноги хорошенько вытирайте», – процедила женщина.
Она отступила в сторону, давая дорогу электрическому инвалидному креслу, которое с тихим жужжанием подкатило к троице по широкому коридору. В кресле сидел щуплый старик с морщинистым лицом. Ноги его были укутаны пледом. Старик строго взглянул на посетителей.
«Слушаю вас, господа шутники. Кто вы такие?»
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!